Небольшое отступление. Взгляд из сегодня. Во взводе Гриценко и Коробицын были единственными из рядовых, которые уцелели с августа 42-го. Только теперь я понимаю, могу оценить, какой неимоверно трудный путь ими пройден. И при отступлении, и при наступлении. За это время корпус стал прославленным, гвардейским, ну а казаки — рядовые казаки. Не забыли и про них. Гриценко стал младшим сержантом, а Коробицын — сержантом, да еще награжденным медалью за боевые заслуги. Им даже не вручили гвардейских значков, которых всем не хватало. Изречение «У каждого поколения свои песни» не для казаков. Казачьи песни живут в веках. В них столько лиризма, искренности, удали, юмора. В них душа казака, его характер и нрав. Раньше в городе приходилось их слышать. Пели взрослые во время выпивки. Тогда, привыкший к определенному репертуару, я не воспринимал народные песни. Они казались наивными, примитивными. И вот теперь песня приобрела как бы другое значение. Задушевное и мастерское исполнение разбудило во мне предков. Песенные герои стали соучастниками моей судьбы. Это я шел в поход с Дорошенко, курил люльку с незадачливым Сагайдачным. Это я просил дозволения у маты, у дову, браты. Песня была всюду. В строю и на привале пели на разные голоса. Каждый эскадрон — казачий хор с солистами и опытными хористами. Песня, традиции, патриотизм взаимосвязаны. Казачество без своих песен невозможно. Лошадь. Какое благородное и грациозное животное. Умиляемся мы, глядя на экран. Еще трудолюбивая, преданная хозяину. Хочется коня ласкать, гладить. Но живая лошадь не кошка, и у тех, кто имел с нею дело, впечатления разные. Лошадь — загадочное животное со своеобразной моралью и себе на уме. Когда пасется в табуне, ее трудно поймать и взнуздать даже хозяину. Когда седлают, надувается, и надо дать пинка по брюху, чтобы выпустило воздух. Тогда затягивают подпруги. Во время чистки может прижать хозяина к стене и сделать вид, вроде бы она ни при чем. На матюги не обижается, слушает внимательно, с благодарностью. На ласку не реагирует или реагирует непредсказуемо. Под новым седоком ведет себя в соответствии с предварительной оценкой. В голове разные козни против седока. Если козни удались, и незадачливый седок свалился, смотрит на него с недоумением. Уход за лошадью требует определенных навыков. Непривычная к зерну лошадь может обожраться и потерять скоростные качества. Нельзя поить разгоряченную лошадь, а если напоил, продолжай движение. Седловка — ответственная операция. Тщательно проверяется состояние спины и потника. Грязь или зернышко под потником — причина порчи спины. Лошадь надолго выйдет из строя. К седлу приторочена скатанная шинель или бурка, клинок, сумы с зерном. Стрелковое оружие на седоке. Как-то прибыли на вольтажировку. Поляна, на ней препятствия. Своего коня еще не было, подвели чужого. Так, кобыленка неказистая. Посмотрела на меня с сомнением. Видимо, поняла, что представляет собой седок. Немного о седоке. Как уже говорил, коня у меня вначале не было. Но вот настала моя очередь пасти коней нашего взвода ночью. С помощью товарища взнуздал приглянувшуюся мне лошадь и взобрался к ней на спину. Оказывается, это не так просто, если нет седла и стремян. Даже для меня, бывшего гимнаста. Коней пасли в степи, в нескольких километрах от расположения части. Наконец-то я почувствовал себя казаком. Ехал шагом, потом рысью, потом галопом. Рысью получалось хуже всего. Меня подбрасывало с определенной частотой. Чтобы не свалиться, держался за гриву. Надо потренироваться. И тренировался. Спина лошади вовсе не кресло, между ног хребет. Полностью осознал, что значит ездить без седла рысью только на следующий день. Я не мог ходить, да и сидеть. Но это не все. В степи, где предстояло пасти табун, я бездумно отпустил пастись и свою лошадь. А когда она понадобилась, долго не мог ее поймать. Она меня подпускала, а потом убегала или уклонялась от моих попыток схватить ее за гриву и взнуздать. В конечном счете я схватил ее за хвост, придержал, а потом дотянулся до гривы. Ловить бегущего коня за хвост — это неэтично, да и опасно, сзади мощные копыта. Да, согласен. Но и позже, уже имея опыт, я не раз ловил бегущую лошадь за хвост и даже подметил, пойманная за хвост лошадь не легает. Но однажды из положения как бы сбоку промахнулся, не схватил за хвост. И лошадиные копыта едва не сразили меня. Лошадь тоже промахнулась, но движения копыт были настолько резкими, что, попади они в мою грудь, переломали бы кости. В дальнейшем от ловли коня за хвост отказался. Ну, а кобыленка, кто она? Молодость, наверное, единственное ее достоинство. Ее хозяин, Николай, мой сверстник, о своей кобыле говорил, что во время галопа он плыгая, як собака. А в общем-то, они чем-то походили друг на друга и не внушали мне почтения. Но вернемся на поляну. Тронулся, перевел в галоп. Перед самым препятствием забор. Отпустил повод, как положено. Но вместо прыжка резко стало, я едва удержался в седле. Зычный голос, несусветная брань, приближался командир полка с подручными. В переводе на печатный язык получалось, что я жалкий трус, но он берется меня от этой болезни излечить. Не прекращая материться, велел поставить руки в стороны. Два казака тянули повод из-за забора, и он хлестнул кобылу по крупу. Кобыла прыгнула, вернее, взвелась и перелетела через забор. Чудом удержался в седле. В конце концов, из-за своего зловредного характера она же и пострадала. Во время рубки лозы неожиданно подалась вправо на станок, а я уж рубил и рассек ей тазовую кость. Правда, не глубоко, тупой частью клинка. Ближней третью от рукояти. Чрезвычайное происшествие, могли судить. Конь дороже танка, внушали нам. Его нужно 4 года растить. Настало время, и я стал хозяином Найды. Гнедая, шерсть с блеском, признак здоровья. Женственная, немного пугливая. Взаимоотношения сложились нормальные, уважительные. И не было лучше лошади во взводе. Да и не надо мне лучше. В начале июля снялись с насиженных мест, перешли Дон по новому мосту и пересекли Ростов в северном направлении. Долгие 1.5 месяца до вступления в бои скитались по степям Ростовской и Луганской, тогда Ворошиловоградской, областей. Казалось, ночным маршем не будет конца. К утру у Найды проступали ребра, она становилась худой, костистой, но за время дневного отдыха, водопоев и кормежки упитанность восстанавливалась. Милое, доброе животное. Невзгоды переносит молча и умирает молча. Как-то остановились на бывшем переднем крае. Речушка, степь, поросшая травой, травой забвения. Колючая проволока, окопы, воронки и трупы. Подошел к одному, скелет, на лице высохшая кожа и хорошо сохранившееся обмундирование. гимнастерка с нагрудными карманами,
поднаружными карманами, внутренние, для документов, красноармейская книжка, личный номер, кругляшка побольше пятака, на ней выбит номер, кажется, восьмизначный.
Солдат из далекого 41-го. Теперь у солдата на гимнастерке нет карманов,
да и документов нет.
Впервые книжку военнослужащего получил в конце 44-го.
Вспоминая эту деталь, думал, бедные особисты. Но каково им было вылавливать шпионов, когда у подопечных отсутствовали документы?
Да тут сколько стукачей не вербуй, все равно мало. Ночные марши. Небо, звезды. По ним определяешь направление движения и время. В походе конь и всадник сливаются воедино. Еще общеконская черта. Стоит всаднику заснуть, как конь выходит из строя и вдоль колонны устремляется вперед. «Василь, ты куда? К командиру полка?» — смеются ребята. Проснувшийся возвращается в строй. Спать в седле запрещено. Можно испортить коню спину. Однажды в конце августа на восходе солнца въехали в городок Донецко-Амвросиевку. Эскадрон расположился в парке. Аллеи, статуи и одиночные окопы. Устали, но хорошее настроение. Принес котелок воды, поставил на бруствер окопа. Снял гимнастерку, чтобы умыться. Вдруг воздух! Самолеты шли низко, посыпались бомбы. Все попрыгали в окопы и прижались к земле. Но нет, не все. Почти одновременно с нами во взвод пришел Михаил Захарычев, небольшого роста, лет 40, с кацапским выговором. Воевал, ранен, но держался просто, неприметно.
Когда вручали оружие, ему вручили ручной пулемет.
«Таскать все время пулемет — это ужасно», — думалось мне. Но он его принял молча, с достоинством. И вот теперь... Гул самолетов и разрывы бомб
рассекали пулеметные очереди.
Это Михаил. Он заранее установил пулемет на постамент статуи и теперь вел огонь. Невероятно, но и после нескольких заходов, когда все живое, казалось бы, сметено с поверхности земли, пулеметные очереди продолжались. Михаила тяжело ранило. О нем забыли в тот же день. Неприметный какой-то. И я не могу описать состояние людей в моменты смертельной опасности. Не пытаюсь. Даже маститы жалуются, что для этого не хватает красок. Скажу только, что бывают минуты бесконечно длинные. Все предшествующее уходит в туман, в нереальность. Из сегодняшних далей многие поступки трудно объяснимы. Кажутся предосудительными, нелепыми. Память сохранила некоторые эпизоды того дня. «Бедная Найда», — невольно воскликнул я, высунувшись из окопа. Найда, слегка наклонившись, стояла на трех ногах. Из рассеченного брюха медленно вываливались внутренности. Взгляд фиолетовых глаз печальный, неподвижный. Но почему я тогда не сообразил облегчить ей расставание с жизнью? Карабин лежал рядом. При следующем заходе в окопе стало совсем черно и мокро. Черно, понятно, под землей, но почему мокро, с трудом соображал я, забыв о котелке на бруствере. Во второй половине дня бомбежка стихла. В окопах парка похоронили самого большого из взвода казака Забару и самого маленького Приходьку. Настроение подавленное, эскадрон... Уже пеше покинул городок. Ожидал длинный переход. Ведь бомбежка не обязательно фронт. Но вскоре развернулись в цепь. Впереди рвались мины, потом стали рваться среди нас. Засвистели пули. Было как-то не очень страшно. Все же немец заставил окопаться. Окапываясь, положил рядом противогаз, а когда последовала команда «Вперед!», забыл взять. И другие забыли. Говорят, их позже подобрала химслужба полка. Больше носить противогаз не пришлось. Их не выдавали. Следующее утро застало в добротных немецких окопах, расположенных по склону пологого оврага, видимо, минометные позиции. Началась бомбежка. Вблизи по полю стояли танки и самоходки. Бомбы предназначались, видимо, им, но перепадало и нам. Один незнакомый офицер, говорили из сталинградцев, схватил лежавший у окопа карабин и стал интенсивно стрелять по пикирующим самолетам. Этот поступок вызвал среди нас недоумение и даже осуждение. Самолет не собьешь, а привлечь внимание летчика можно. Летчик не пожалеет бомбы. Разрывы бомб его и пикировщиков вытеснил спокойный нарастающий рев. Приближался строй тяжелых бомбардировщиков, десятка три. Когда оторвались бомбы, их видно в начальный момент, мгновенно оценив обстановку, понял — наши. Помянув Бога, прижался к дну окопа. Окоп качал и подбрасывал. Ясный день превратился в темную ночь. Бомбы были тяжелыми. Говорили, что Гриценко выскочил из окопа при бомбежке и кинулся в степь. Больше его не видели. Обычно в результате контузии человек теряет слух и речь. Один, поднятый из окопа, казалось, лишился еще и костей. Об эффективности ружейного огня по самолетам. Как мне виделось, я не претендую на обобщение, в 43-м он не был эффективен. Мои товарищи его почти не вели, хотя самолеты порой летали над головой. В 44-м положение изменилось. Приведу примеры. Однажды в марте на Крымской земле шли к переднему краю взводом. Из-за пригорка на бреющем вырвался мессер прямо на нас. Деваться некуда, и каждый выпустил в него по диску. Через несколько сот метров под наши восторженные крики самолет упал и взорвался. В апреле под Севастополем колонну боевых машин, зажатую между хребтом и обрывом, атаковала авиация. Горели машины и люди на глазах у сзади находившихся. К ночи сосредоточилось много техники. Утром напряженно ждали налета. Я задремал. Очнулся от неистовой трескотни. Каждый стрелял из того, что было под рукой, даже из пистолетов. Низко летевший мессер тут же упал. Аналогичный случай в Прибалтике. Исключительно стрелковым оружием был сбит мессер, низко летевший над скоплением войск у переправы.